Районы-кварталы.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Как всегда, по четвергам в эфире «Эхо Перми» программа «Районы-кварталы». Мы в прямом эфире, поэтому не примите возможностью и задавайте свои вопросы. Надеюсь, их будет сегодня много, потому что у нас достаточно необычный гость, которого мы изначально представили как эксперта в области малоэтажного строительства. Но говорить мы будем не только об этом. Будем говорить и о коммуникациях, и о многих проблемах, которые сопряжены с желанием, я думаю, живущим в головах многих наших жителей, построить собственный дом. В гостях у меня Александр Эдуардович Гаук, генеральный директор ООО «ГИД», человек, который, ну, уже, я думаю, несколько десятков лет занимается развитием малоэтажности. Четверть века, 25 лет. Здравствуйте, Александр Эдуардович.
Здравствуйте, Ритон. Здравствуйте, радиослушатели.
Ну, первый вопрос, наверное, традиционный. Постоянное противостояние между крупными застройщиками и желанием построить собственный дом. Что все-таки в современных условиях? Вообще, корректно ли ставить вопрос, что выгоднее, что предпочтительнее, собственный дом или квартира в многоэтажном доме?
Ну, вопрос на самом деле некорректный, хотя бы исходя из опыта, который нам подсказывает, это, по сути говоря, и Америку не зря называют одноэтажной, это и Европа. В основном люди живут в собственных домах, это однозначно. Вот. Что касается, скажем, сравнительно малоэтажного и крупно, назовем его, или многоэтажного, точнее сказать, то цифры в последнее время говорят сами за себя. Если когда-то индивидуальное домостроение составляли буквально 1-2-3% в общих объемах, то сегодня объемы индивидуального домостроения подходят где-то уже к 50%, если говорить, скажем, в целом по Пермскому краю. Причем за пределами города в Перми эта цифра, по сути говоря, больше, чем цифра вот этого многоэтажного домостроения. То есть люди это понимают, что жить в своем доме – это комфорта, это воздух, это тишина, и абсолютно так, как человек себе представляет свое жилье, он его, соответственно, обустраивает. А мы
в этом
готовы,
ему помогаем.
Совершенно верно.
По цене очень часто сложности возникают. Покупая квартиру, здесь все понятно. Земельный участок уже принадлежит дому. А у нас, прежде чем построить дом, все-таки нужно найти землю, и сделать это не всегда просто.
Ну да, конечно. И, кстати, когда в моем представлении человек, в принципе, думает о том, что он хочет построить дом, он должен сделать по-крупному два серьезных выбора. Первое, подчеркиваю, первое – выбрать земельный участок, поскольку в зависимости от того, какой будет земельный участок уже, и можно будет сориентироваться, какой может быть дом именно на этом земельном участке. И когда человек определяется с первым, затем он плавно переходит и ко второму. Что касается земельного участка, здесь, конечно, важно иметь в виду, если человек планирует, я думаю, Артем, мы об этом говорим, планирует строить дом для постоянного проживания, здесь крайне важно четко знать, что, приобретая земельный участок, он абсолютно всем обеспечен, всеми инженерными сетями. Дом, в моем представлении, должен иметь уровень благоустройства выше даже, чем в городе. Ну, вы понимаете, что если в городе, скажем, отопление дают какие-то определенное время, потом горячая вода отсутствует, потому что бойлер мастера ремонтируют. В условиях индивидуального жилого дома, когда есть все, подчеркиваю, инженерные сети, по сути говоря, это все находится в руках хозяина. Буквально нажатием кнопки он включает отопление, даже порой 15 июля, таков у нас регион.
Прошлый год показал.
Совершенно верно, да. Нет абсолютно никаких проблем с горячей водой, потому что это в порядке вещей. Тот же газовый котел, который работает, в принципе, по режиму, скажем так, холодильника, то, что обычно все знают, и никаких хлопот абсолютно не представляет. Поэтому вот участок с сетями, вот это должно быть рассматриваться основа-основа, потому что иногда люди говорят, что меня больше интересует участок, скажем, на берегу реки. Да, можно построить дом на берегу реки, но надо заведомо иметь в виду, что газа там не будет, это как правило.
Скорее всего.
Как правило, да. Вот. А отопление дома площадью, скажем, порядка 200 метров в условиях зимы и зимнего периода, это выльется где-то в 25-30 тысяч в месяц. Это достаточно накладно. Поэтому лучше искать участок там, где есть именно газ, и есть где все прочие остальные инженерные сети, включая воду, канализацию, дороги, крайне важно, чтобы они были асфальтовые, чтобы они были надежные, уличное освещение, охрана. Вот эти вот набор, так сказать, сетей, которые, по сути говоря, на мой взгляд, необходим. А если строить на необустроенных участках, надо заведомо сразу иметь в виду, что вот этого уровня благоустройства уже, увы, не будет.
И если использовать современные технологии, ну, есть у нас возможности канализацию без подведения организовать самостоятельно, скважину пробить, это все существенно на цену повлиять может в конечном итоге?
В конечном итоге да, потому что, скажем, когда идет застройка поселка, то вот эти затраты по устройству централизованной канализации, централизованного водоснабжения, они распределяются условно на каждый из земельных участков. И в целом по кругу получается действительно дешевле. Потому что если построить локальную канализацию, если ее сделать по всем действующим, скажем, строительным нормам, то это выльется где-то 1300.
Золотые фекалии, извините.
Вот, извините, Артем, да, но это так. При этом должно быть и соответствующие очистные сооружения, соответствующие должны быть поля, которые собирают вот эту уже очищенную воду и так далее, чтобы, ну, было, одним словом, сделано по-хорошему, по-доброму. Это колоссальные затраты. Что касается воды, не факт, что она будет должного качества. Опять-таки потребуется система очистки.
Даже если скважину пробивать.
И так далее. Даже если скважину пробивать. Ну, просто наш район, в принципе, имеет повышенную жесткость. Я имею в виду зона реки Кама, Сылва там, и так далее. Вот. Особенно это значимо, скажем, в районе поймы, скажем, реки Сылвы, доходит жесткость до 30 миллиграмм. Вот, при нормативах СНИПовских где-то порядка 7. То есть идет увеличение 4-5 раз. Поэтому там уже серьезно надо принимать меры для того,
пить,
чтобы
такую воду
вода
нельзя.
Была чистой. Ни в коем случае, конечно, нельзя пить. И требуется соответствующая очистка. Вот. А когда это делается централизованно, уже сразу идет анализ скважин на их качество воды, и после этого только принимается решение, какая скважина может быть запущена именно как питьевая вода.
Если брать в расчет, что сегодня частное домовладение – это все-таки такая очевидная перспектива для очень многих молодых семей, и особенно многодетных. Хотя есть на рынке предложения вроде бы как альтернативы для старта квартиры-студии. Можно ли и в каком возрасте лучше всего задумываться о том, что нужно бы свой собственный дом?
Очень хороший вопрос, Артем. Вы знаете, мне очень приятно, когда обращаются молодые люди где-то до 25-30 лет. Когда люди уже в этом возрасте начинают думать о своем собственном доме, вот это меня всегда очень радует, и я выкладываюсь, что называется, рассказываю им все нюансы и все, так сказать, с одной стороны, положительные стороны, с другой стороны, что и как можно сделать для того, чтобы добиться и вот эту свою мечту осуществить.
Ну, расскажите и сейчас, и нашим слушателям тоже, хотя бы тезисно.
Вот смотрите. Конечно, для того, чтобы построить дом, нужно иметь какой-то базовый капитал. То есть, безусловно, с какой-то цифры можно начинать. Причем, вот когда, скажем, вот мы тоже с вами говорили, что я занимаюсь этой темой 25 лет. Когда мы занимались вот этой темой 20-25 лет назад, тогда мы исходили из того, что дом должен быть 250-350 метров. И некоторые строили по 500 метров.
На своем это опыте, же дворцы, хоромы.
На своем опыте я имею даже один дом, который мы построили площадью 1200 метров квадратных. Вот. Но хочу сказать, что со временем мы поняли, что рынку больше требуется площади где-то порядка 200-250. Спустя некоторое время, за это время, вот еще раз говорю о своем периоде, мы дошли до цифры 109-135 метров квадратных. Но мы сотрудничаем с Пермским кирпичным заводом на Закаменной. И вот недавно совершенно заместитель директора был у меня и говорит: Александр Андреевич, давайте посмотрим все-таки дом 75-80 метров квадратных. Вот. То есть это, эти условия ставит рынок. Я говорю об этом, возвращаясь к нашей теме для молодых людей. Мы как раз вот такие вот сейчас варианты у нас находятся в разработке у наших архитекторов. При этом мы исходим из того, что дом должен быть растущим. То есть вот сегодня у молодых людей, скажем, есть такие-то технические возможности, финансовые, точнее сказать. Вот. И они, чтобы имели возможность, это предусматривается заведомо проектом, наращивать площади в зависимости от того, какие финансовые возможности, состав семьи и так далее. Вот. Конечно, в идеале мы должны иметь систему кредитования, которая позволила бы, по сути говоря, строить этот дом. Когда мы начинали, опять-таки, вернуться к этой дате 25 лет назад, в то время кредиты государство давало под 1.5% годовых и сроком на 30 лет.
Слушайте, разве было такое?
Было такое, Артем, было. Я это помню прекрасно. Но когда мы вплотную занялись уже конкретно строительством, это был где-то год 93-й уже, вот там пошла инфляция, вот там пошли... Ну, я вам скажу так, что вот я построил свой дом, я взял кредит в Сбербанке под 8%. Угу. Тогда после 1.5 это казалось колоссальные цифры, но учитывая инфляцию, которая была абсолютно несопоставимой с этими 8%, поэтому это было достаточно разумно, и опыт подсказал, что да, это можно сделать. Поэтому вот эти вот разговоры, которые порой, скажем, возникают в наших правительственных кругах о том, что необходимо создать условия для кредитования молодых семей. Вот давно идут это обещание, мне кажется, в конце концов мы к этому придем. Я даже прикидывал, если государство возьмет на себя чисто вот эту разницу в кредитах, это абсолютно небольшие суммы для того, чтобы, в принципе, огромное количество молодых людей, семей могли построить себе дом. Я уж не говорю о том, что строительство, отрасль строительную, как правило, называют локомотивом, да? Отсюда ведь сразу же следом пошли бы и работа, и объемы для других предприятий строительной отрасли. Поэтому вот это кредитование необходимо.
Слушайте, вот... маленький уточняющий вопрос. Ведь если ты покупаешь квартиру, ты можешь взять ипотеку. Она у нас сегодня, ну, в какой-то момент дискредитирована по сравнению с ипотекой, которая есть, например, на Западе. Там проценты, 1.5% есть. А при строительстве собственного дома ведь можно избежать участия в этом ипотечном кредитовании и брать обычные кредиты, причем постепенно.
Дело в том, 400 тысяч на фундамент. Дело в том, что ипотечные, как бы они себе не кредитовали,
дискредитировали,
да, но дело в том, что, по сути говоря, у них такой наиболее благоприятный режим кредитования на самом деле. Вот, скажем, мы, готовясь к выставке, выставка будет с 13 по 16 апреля, буквально на следующей неделе, мы сейчас работаем вместе с Альфа-банком, где он предлагает свои специальные условия для строительства
частного
тех
дома.
Же молодых семей, да, совершенно верно, частного дома. Он свои продукты, причем как раз говорит и о ипотечных, и о кредите как таковом для собственных нужд. Поэтому вот эта возможность, одна из возможностей, которой, в принципе, можно и нужно пользоваться в самое ближайшее время. Опять-таки, исходим из того, чисто логика, да, уровень инфляции, который на сегодняшний день, уровень вот этого кредитования, там, если 10-11%, если, дай бог, действительно государство пойдет на льготирование части вот этих вот процентов, то, в принципе, можно строить. В свое время, помню, когда кредиты были где-то под 15%, но в то время, правда, росла недвижимость до 25% в год.
То есть, стоимости.
Да, было как бы неочевидно, но в то же время логика и подсказывает, и экономика показывает, что это имеет смысл делать. Поэтому все, что у человека есть, его финансовые некие накопления, та же недвижимость в квартирах, которые есть. Вот, вместе вот эти вот две составляющие, в принципе, это тот стартовый капитал, который, конечно, необходим.
Пошли вопросы уже от наших слушателей, но мы вынуждены прерваться. На Эхипермии короткая реклама.
Районы, кварталы.
Продолжаем программу «Районы, кварталы». Напоминаю, мы в прямом эфире. Зовут меня Артем Жаворонков. И в гостях у нас сегодня Александр Эдуардович Гау, генеральный директор компании «ГИД». Но сегодня в большей степени как эксперт в малоэтажном строительстве. Мы ни разу не касались ваших объектов. Может, и сделаем это уже ближе к завершению программы, чтобы на примере показать, собственно, как оно бывает и как оно может быть. Пошли вопросы. Я буквально так их в общих чертах буду передавать вам. Спрашивают, какой проект при строительстве индивидуального дома все-таки выбрать? Типовой или есть возможность строительства индивидуального дома? Есть архитекторы, которые могли бы по вашим заказам что-то там распланировать? И как вообще делать выбор при такой дилемме?
Вот смотрите, у нас, в принципе, весь, скажем так, комплекс, начиная от проектирования и завершая строительством, выполняет наша проектно-строительная компания. И на сегодняшний
день... И конкуренты ваши, наверное, выполняют?
Далеко не всегда. Потому что кто-то только занимается строительством, кто-то проектированием, а что было все буквально вот в одних, что называется, руках, в одной нашей компании. Ну, ГИД – это группа индивидуального домостроения, если вот расшифровать, да, аббревиатуру. Вот, так у нас где-то, ну, порядка, наверное, 70 проектов индивидуальных разработано. Где-то под конкретного заказчика, где-то нашими архитекторами разработаны. Но я хочу сказать, что на самом деле, вот даже если взять условно вот эти 70 проектов, нет ни одного повторяющегося. Потому что когда человек смотрит вот этот проект, каждая новая хозяйка, новый хозяин обязательно что-то принесут в него. И поэтому сказать, что вот этот проект является типовым вот в наших условиях, мы не можем сказать, потому что каждый проект имеет какую-то некую свою изюминку, которая именно устраивает того или иного хозяина. Вот. Поэтому, отвечая на вопрос, да, мы можем запроектировать, причем для своих заказчиков мы проект даже отдельно вообще не предъявляем, мы просто считаем стоимость работ строительства, и это работу по проектированию, архитектура, потом рабочий проект. Мы делаем все просто в процессе, ну, как мы любим говорить, работаем с листа. Uh-huh. То есть тут же работаем с заказчиком, тут же принимаем решение, и тут же это передается на стройку, и идет процесс строительства.
Ну вот если абстрагироваться от конкретно вашей компании, посмотреть вообще в целом на сегодняшний рынок малоэтажного строительства, там ведь много типовых проектов. Что выбрать-то все-таки? Пытаться под себя дом строить или есть сегодня некие удачные планы?
Понимаете, проектов, зайти в интернет, их просто бесчисленное множество. Причем, вот, когда к нам, скажем, приходят заказчики, мы, как правило, очень внимательно смотрим. Дело в том, что ведь наши условия, чисто климатические, да, требуются и по теплотехнике, и по снеговой нагрузке особенно. И очень часто вот эти проекты, которые разрабатывают, скажем, в зоне там Москвы, либо там Ленинграда, Питера, вот, они не подходят нашим домам. В любом случае, вот эти вот типовые проекты, если как вот вы их называете, они требуют внимательного отношения именно специалистов по архитектуре и по проектированию как такового.
А адаптации эти проекты не подлежат?
Адаптации эти проекты подлежат, но довольно часто приходится так, что стены не предусматривают наших тепловых нагрузок, перекрытия не предусматривают наших снеговых нагрузок. Кстати, наш район один из, если не самый, так сказать, выдающийся, так шутя говорить, 320 килограмм на метр квадратный. То есть
на ширину, имеете в виду Пермский край?
Пермский край. Это колоссальные нагрузки, и мы этим отличаемся, в общем-то, по всей России, по сути говоря. Поэтому вот эти проекты надо все-таки тщательно, я рекомендую, чтобы показали специалистами, чтобы специалисты уже дали свою оценку.
Можно
что угодно, конечно.
В этой связи все-таки какие использовать материалы при строительстве? Традиционное дерево, кирпич, газобетон? Сегодня очень много различных вариантов и предложений.
Ну, вы правильно говорите. Если говорить по-крупному, то это три основных, так сказать, вида. Это дерево, да, которое может быть использовано как просто обычный деревенский рубленый дом, включая, скажем, ну, дерево, не знаю, оцилиндрованное, потом дальше можно говорить и о дереве оклеенном как таковом. Все это зависит от цены, но это все дерево в конечном итоге. Вот это одно. Ну, и включая туда же, скажем, каркасные дома, которые тоже, как правило, с использованием, с применением древесины. Вот это первое направление, одно. Второе – это бетон, пенобетон, так называемый газобетон, так называемый. Вот это вот вид материалов. И третий – это керамический кирпич. За свою, так сказать, практику я строил всех трех видов вот эти дома. В конечном итоге каждый, конечно, из них имеет некие достоинства, есть и имеет некие, так сказать, недостатки. Я, по сути говоря, будучи 13-летним мальчишкой, с отцом построили дом именно рубленый в городе Кизел. Но уже тогда я отцу сказал: папа, я вырасту и обязательно построю себе каменный дом. На что отец сказал: Саша, так это же будет дорого. Так вот, хочу сказать, что наиболее дешевое строительство – это как раз дерево. У него, с точки зрения теплотехники, его можно сделать, но по современным требованиям это должно быть дерево, скажем так, в пределах 30 сантиметров либо в диаметре, либо там толщина стены, учитывая чисто по теплотехнике. Вот если говорить лично мое мнение, я боюсь дерева как пожароопасного. Я боюсь
его. Но столько же составов различных сегодня, что вот которые...
Это, ну, составы, видите, составы, в том-то и беда, Артем, что эти составы не будут работать всю жизнь. Они будут работать 2-3 года. Все.
Но за домом будет... можно следить и...
А потом опять покрывать. Но если вы, скажем, условно говоря, если вы фасад можете через 2-3 года покрыть, но скрытые конструкции где-то там в кровле и так далее, вы же не будете их разбирать с тем, чтобы еще раз покрывать. А они свои уже характеристики потеряют, свои свойства. Поэтому это просто опасно.
Камин в деревянном доме, спрашивают, можно?
Камин в деревянном доме, почему? Можно, конечно, только нужно соответствующие противопожарные нормы.
И все равно обкладывать кирпичами.
И ради бога, в любом случае кирпичами. А вот это я имею в виду как раз с кирпичами, потому что противопожарные нормы, это не красота. Это предусматривает. Вот. Это если говорить о дереве. Может, я боюсь этого, потому что вот этот дом, о котором я говорил, мы с ним построили, как раз он и погорел. Поэтому я вот к этому отношусь очень осторожно, но, может быть, простят меня те люди, которые любят и живут в деревянных домах, но вот я вот с некой опаской. Что касается пенобетона, газобетона, значит, на самом деле этот материал был придуман для... как альтернатива кирпичу, на самом деле. Он должен быть дешевле, чем кирпич. Если, опять-таки, мы вольно-невольно говорим о ценообразовании. Дело в том, что, вот, скажем, сегодня нормальный, более-менее приличный газобетон стоит порядка 3500 кубометров. Если перевести на условный кирпич, это порядка, ну, где-то, порядка 7-8 рублей где-то за кирпич. Если полуторный, это уже будет цена где-то около 12 рублей. Таким образом, зная, что на рынке можно оптовикам, например, купить кирпич не за 12 рублей, а можно купить его за 9, за 10, спрашивается, зачем я тогда буду брать
газобетон, если можно взять
для их. Себя, если для себя, да, строить, когда я могу взять из керамического кирпича, который будет стоять 100 лет, никаких проблем не будет.
Мы опять вынуждены прерваться. Федеральные новости на Эхе.
Районы, кварталы. Дом мечты.
Возвращаемся в эфир. Заключительная часть программы «Районный квартал». У микрофона по-прежнему Артем Жаворонков. А в гостях у нас сегодня Александр Эдуардович Гаук. У нас, это у меня звукорежиссера, и у вас, уважаемые радиослушатели, генеральный директор ООО «ГИД». Мы говорим сегодня о малоэтажном строительстве. Вот тут как раз мы закончили с материалами, с которого лучше всего делать дом. Есть ли какие-то ноу-хау, спрашивают слушатели? Альтернатива газобетону, кирпичу и дереву.
Ну вот смотрите, Артем, как раз на чем мы остановились. Мы остановились на том, на газобетоне. Да? Дальше перехожу к кирпичу. В моем представлении мы в основном используем именно керамический кирпич. Именно учитывая современные материалы, эффективные утеплители на основе там, базальтового волокна, типа Rockwool, который, так сказать, на слуху, который имеет различную плотность и, соответственно, может быть вложен в стену, в тело как бы стены. Поэтому иногда говорят, вот пенобетон достаточно 40 сантиметров, а кирпич там надо чуть ли не там 2 метра. никакой уважающий себя строитель не будет этого делать. Достаточно несущей способности кирпича 250 мм, то есть в один кирпич. Затем идет утеплитель 100 мм. Да, 25, это размер кирпича. Угу. Вот. И плюс облицовка кирпича где-то, ну, 12 сантиметров, его, так сказать, размер. Итого получается стена 510. 510, но она по тепловой эффективности значительно выше, лучше, нежели, скажем, тот же пенобетон толщиной 400. Кстати, 400 тоже нельзя использовать. Обязательно надо его закрыть внешне тем же кирпичом. Это еще 12 сантиметров плюс там прослойка и так далее. Поэтому, учитывая вот эти вот технологии, можно строить кирпичную стену, достаточно тонкую, 510 для условий Урала, я считаю, это достаточно тонкая стена. Хотя мы, как правило, строим по схеме несущая стена 380, дальше утеплитель, и потом облицовка светлым ли кирпичом, красным, зависимо от того, что желает заказчик.
Посыпались вопросы, фундамент какой, винтовой, как... Ну, мне все их вам не переадресовать, я думаю, этому нужно посвящать вообще отдельную программу.
Ну, коротко, можно сказать, скажем, по фундаментам, вот часто рассматривают либо вот эти винтовые, либо буронабивные. Я к этим вещам отношусь очень серьезно. Наши специалисты, конструкторы Лидия Артемина, как правило, вот недавно буквально было у нас такое предложение, просчитали, и получается, что в наших условиях, наших уральских, скажем так, ну, пучинистые, так сказать, глины, так сказать, грунты, которые мы чаще всего имеем, то и плюс высокая, скажем, уровень грунтовых вод. Поэтому устройство вот этих вот буронабивных, это бывает крайне-крайне сложно, потому что надо, по сути говоря, чуть ли не в воду бросать вот этот бетон. И поэтому лучший вариант, к чему мы пришли за вот наш опыт достаточно приличный, это ленточные армированные фундаменты на глубине там от 1,5 метров примерно. И дальше идут нижняя часть.
Но они подвал позволяют иметь.
Они могут позволять иметь подвал, с одной стороны, если есть там либо подвальная, либо цокольная часть, да. В зависимости от этого, значит, пойдут блоки там в один ряд или в три ряда там и так далее. Вот. Но самое главное, что вот эта вот конструкция, площадь основания фундамента считается расчетом в зависимости от собранных нагрузок, которые считает конструктор. И вот эта система, она будет работать долго и надежно, ну, века буквально будет стоять.
И это как раз оптимальный вариант для вот наших почв, причем вне зависимости от части.
С точки зрения даже затрат, учитывая, что если вот просчитать вот эти вот буронабивные, то это гораздо получится затратнее, нежели вот этот вариант, о котором сейчас я сказал.
Однозначно. К вопросу, кстати, вот о материале. Говорят, что есть брикеты, чуть ли не из сена дома строить можно. Какие-то новые канадские технологии. Я потерял, к сожалению, сейчас вот только что промелькнуло это сообщение в социальной сети, в ICQ, по-моему. Ну, не буду искать, но вот про подобные конструкции приходилось ли сталкиваться с чем-то подобным?
Значит, эта система предполагает так называемое каркасное строительство. Угу. То есть строится каркас как таковой с применением нашего обычного, скажем, древесины. Вот, а дальше идет заполнение. Этих заполнителей на самом деле очень много.
И они разного качества.
Они абсолютно разные и разного качества. Они могут быть сделаны из элементарной макулатуры. Это как вариант. Они могут быть сделаны от какие-то там начесы от отходов при изготовлении, скажем, там льна, пакли и так далее. Это могут быть действительно гранулы из древесины и так далее. Вариантов, в принципе, очень много.
Но кстати, дома эти недолговечные. Они 100 лет, как кирпичные, не простоят?
Они не простоят однозначно, потому что эти дома, как правило, 25 лет. Это время, когда нужно же их очень внимательно смотреть. Не дай бог, где-то будет пропущена влага от санузлов, скажем, и там могут пойти процессы такие необратимые.
То есть дом придется разбирать?
Дом придется, по крайней мере, частично разбирать и вновь восстанавливать. В идеале, если все сделать, конечно, он будет стоять и будет стоять долго. Но, увы, идеальная ситуация, она не всегда по жизни складывается.
Вопрос, опять же, хотел с вами поговорить, а слушатели, ну, не могу не задать вопрос про надворные постройки. Баня, спрашивают, что лучше, баня в одном помещении с жилым строением или отдельно на территории?
Вот смотрите, опыт подсказывает, хороший вопрос. С одной стороны, мы любим вот нашу баню деревянную где-то на участке, строим, И потом оказывается, когда вдруг появилось желание пойти помыться в баньке, оказывается, надо там эти 20 метров сугроба по пояс, надо их прочистить. А порой не всегда есть время, а в другой раз и желания нет. Поэтому несколько проектов у нас уже сделано и осуществлено, и у меня в частности тоже. То есть, когда сразу в период проектирования предусматривается специальный дымоход, при этом должен быть, конечно, цокольный этаж, с цокольного либо подвального этажа, и этот дымоход, где устанавливается вот эта самая обычная банная печь, которую сейчас огромное множество выпускается и делается с тех же нержавки, с тем же набором камня для поддачи, как мы это любим говорить. И дальше это помещение выбирается и предусматривается проектом по желанию заказчика, застройщика, и оформляется абсолютно так же. То есть идет некий утеплитель, так же, как вы там будете делать утеплитель. То есть обычное бревно, оно, как правило, не выдерживает по теплотехнике. Вот. Все равно приходится изнутри утеплять. Потом идет гидроизоляция в виде алюминиевой фольги. И потом идет липа, как мы обычно делаем, любим. Вот это то же самое делается в подвальном либо в цокольном этаже. Абсолютно тот же запах, абсолютно тот же жар, который можно сделать хоть 120, хоть 130, сколько угодно, но одно огромное преимущество. Ты с детьми спустился вниз, тебе не надо никуда бежать.
40-градусный мороз,
40-градусный мороз, и ты в бане, и тут ты рядом, тут же ты вышел, у тебя тут комната отдыха, тут же у тебя бильярд и так далее, и так далее. Так что вот я бы вот это рекомендовал.
Ну, опять же, говорю, не смогу переадресовать вам все вопросы, но давайте, у нас уже немного времени остается, буквально 4 минуты в эфире, все-таки поговорим о проектах, которые сегодня вы реализуете. Вы у нас были неоднократно, и многие наши слушатели знают о том, что вы развиваете Протасы, тот самый жилой район, состоящий целиком и полностью из частных домов. Как у вас там дела вообще сейчас идут? Все распродано? Все застроено?
Да, Протасами я, собственно, лично занимаюсь уже 25 лет, и причем в этом году, 26, по-моему, января, поселку уже 20 лет, поселку как таковому, то есть 20 лет назад он был зарегистрирован у нас в Пермском крае. На сегодняшний день застроена первая очередь, застроена второй этап первой очереди, и второй этап второй очереди мы сейчас ведем застройку.
Кризис, кстати.
Кризис, да. Но вот тут я всегда отвечаю на этот вопрос, кризис, следующим образом. За «Мерседесом» никогда не стоят в очереди, но каждый «Мерседес» найдет своего хозяина. Так примерно и у нас. То есть поселок застраивается, поселок функционирует, поселок преображается. Сейчас уже приятно заехать летом и смотреть, сколько зелени, и сосны, и лиственницы высотой там 10-15 метров.
Поселок очень... За 20 лет вытянулись?
Да. Начали буквально с нуля, сейчас все вот это вот. Вот. И вот наличие сетей, о которой мы с вами так говорили, все это, разумеется, есть. Ну и вот во второй очереди сейчас у нас остались, ну, буквально, может быть, порядка 30 участков. А застроено сейчас, скажу вам... 200, где-то 270-280 примерно домов. Это общая застройка поселка Протасы.
Ну, это места постоянного проживания, это не дачи.
Как правило, места, хотя есть и люди, которые, так сказать...
Сезонно.
Не сезонно, по выходным, а ну, летом как в отпуске, да, постоянно это однозначно. Ну, таких немного, но такие тоже есть. У каждого ведь свои какие-то мысли, свои... Скажем, у меня сын, у которого пятеро... детей, то есть у меня опять внуков, да, живут в поселке.
Вы счастливый человек, слушайте,
весьма,
в этом отношении.
Весьма, в этом плане, да. Вот, и я хочу сказать, что несмотря на то, что вот достаточно далеко вроде бы до города, но как-то все обходится. Ну, где-то, конечно, и деду приходится помогать, не без этого, с точки зрения увезти там внука либо в садик, либо в школу. Вот, но зато Оксана Олеговна говорит, что бы я делала с пятью детьми, если бы я была, жила в городе. А тут же ведь воздух, свобода.
И дом большой, и все-таки дом, частный дом. Это
же баня и все, что с этим связано.
Если мы говорим о увеличении рождаемости в Российской Федерации, первое, что должно сделать правительство на федеральном уровне, это позволить молодым семьям с самого начала, лет в 25, не больше, строить собственный дом. Это будет колоссальным стимулом для увеличения количества детей.
Отличная мысль.
Нам надо ее вынести на программу. Александр Эдуардович Гау, генеральный директор компании «ГИД», был гостем программы «Районы кварталы» на этой неделе. Александр Эдуардович, большое спасибо. До новых встреч.
Вам спасибо.
До свидания.
Всего доброго, до свидания.